Мы остановились на том, что нужно учесть при подготовке к уроку, да? Прошли все. Давайте запишите теперь такой заголовок. Методы обучения, которыми пользовался Иисус Христос. Или можно просто, какими методами пользовался Христос. Первое – это личным примером. Личным примером. Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Научитесь от меня». Христос, Он мог сказать, чтобы вот посмотрели на Него, научитесь от Меня. Желание Христа было показать личным примером, то есть Его слова всегда соответствовали делами Его. В одном месте, когда подходит к Нему, Христос говорит, если не верите Мне, не верите словам Моим, посмотрите на дела Мои, да? То есть дела, которые он совершает. Личный пример. Еще одно место запишите. Евангелие от Луки, 11 глава, 1 стих. Там он показал образец или пример личной жизни в молитве, молитвенной жизни. Когда он однажды молился и перестал, тогда возбудилось у учеников желание такое тоже так же молиться. И они говорят, Господи, научи нас молиться. То есть Христос показывал это личным своим примером. Знаете, в этом очень дорого, чтобы и мы вот в преподавании уроков могли показывать личный пример. Это личный пример нашего упования на Бога, личный пример доверия к Богу, личная духовная жизнь, чтобы они посмотрели на нас, и увидели, что мы живем действительно в страхе Господнем. Мы ходим так, как Господь этого учит, и Господь этого хочет. То есть показать личный пример. Мне одна сестра рассказывала, говорит, я не помню, что моя мама мне рассказывала, но я помню, как она жила. То есть вот именно жизнь, именно вот личным хождением, она могла настолько повлиять на нее, что она до уже... Прошли многие годы, а вот это она запомнила. Личный пример. Знаете, в этом мы должны особенно быть внимательны и к своей внешности. Как мы причесаны, как мы одеты. То есть все, личным примером показать вот наше служение или нашу отдачу Богу. Показать личным примером. Второе. Он преподавал различные истины. В Евангелии от Матфея, 13 главе, там учил их много притчами, сравнениями, то есть учил их такими житейскими примерами. Вы успеваете? Евангелие от Марка, 6 глава, 34 стих. Иисус, вышедший, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И начал учить их много. То есть, когда он увидел вот эту нужду, посмотрел на них, что эти люди, они как овцы, не имеющие пастыря, начал учить их много. Знаете, Христос всегда смотрел на обстоятельства или на нужды. И там Он учил. То есть метод, подход такой у Него был, да? Там, где нужда, значит, здесь нужно учить. Это тоже и для нас важно, чтобы мы видели в детях именно вот эту нужду, что они так нуждаются вот в нашем занятии, ведь в этом учении. Они в этом нуждаются. Мы как-то проводили подростковое общение, когда я зашел уже в молитвенный дом, знаете, там много было подростков собрано, и мне аж коленки задрожали, мне показалось, что они все теперь протягивают к нам руки свои, хотят что-то от нас получить, хотят что-то услышать. И эти такие, ну, слабенькие сердечки, если что-то не так преподашь им, оно может повредить им. Или если может что-то не додать, оно потом тоже будет тяжело им дальше побеждать в искушениях. То есть нужна мудрость от Бога, чтобы видеть нужды, которые имеют дети, и потом учить их много. Третье. Христос пользовался или использовал различные обстоятельства. У него не было определенного места, куда он собирал всех людей, чтобы они приходили туда, и он, может, выходил за кафедру и учил. А он использовал любую возможность. Когда они были на море, Евангелие от Матфея, 8 глава, с 23 по 27 стихи. Евангелие от Матфея, 8 глава, с 23 по 27 стихи. Там была буря на море. И вот здесь Христос использовал вот эту бурю для того, чтобы укрепить или утвердить веру учеников. Они потом и спрашивают, а кто он? Кто это, да, что и ветры, и море повинуется ему? То есть вот через эти обстоятельства он им учил. Он учил их. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25-26 стихи. Ну, вообще, можно и всю главу. Там воскрешение Лазаря в этой главе описано. То есть Христос и здесь воспользовался этой возможностью, чтобы народу научить. И там сказано, уверовало в Него множество иудеев. Когда они увидели вот это чудо, увидели силу, которая в Иисусе Христе, что Он имеет власть воскрешать мертвых, тогда многие в Него уверовали. И это ж была главная цель Христа, чтобы уверовали в Него, чтобы познали, что Он есть Сын Божий, что Он пришел на эту землю. То есть Он использовал любую возможность. Таких примеров можно привести очень много. Когда Христос с учениками шли по полю, и там Он преподавал им истины, да? Ходили где-нибудь в горах или в пустынное место, везде Он старался чему-то научить. То народ, то учеников, где-то бывал в доме, и там собираются люди. То есть он использовал любую возможность. Братья, сестры, дорогие, хотелось бы, чтобы мы этим методом тоже пользовались. Любую возможность использовали для того, чтобы что-то рассказать, что-то преподать детям. Может, это в домашней обстановке, нашим братьям и сестрам, которые, может, младше нас, чтобы им что-то рассказать, им преподать. То есть, чтобы не только переживать, как провести урок или на занятие, когда мы вместе с детьми, а чтобы у нас было желание такое преподавать истины в любом месте, где бы мы ни были, даже на улице, где-то встретились с кем-то, и там, ну, хоть одно предложение или одну истину вот так преподать, чтобы как-то утвердить сердца детей. Вот в этом есть очень большая ответственность. Теперь запишите заголовок такой. Подготовка к уроку. Подготовка к уроку. В этом, наверное, помогут мне те, которые уже бывали на семинарах. Кто расскажет, кто как готовится к уроку? Ну, встань и расскажи. Так, чтобы все видели и все слышали. Желающих нет. Правильно, брат подметил. Мы начинаем подготовку с молитвой. Это зависимость наша от Бога. В этом мы очень нуждаемся. И знаете, вот здесь как раз и мешает нам очень много готовый материал. Когда у нас есть готовый материал, нам уже просить нечего. У нас же все есть, да? У нас готовая тема, там разработка, все есть, и мы не чувствуем такую зависимость от Христа. И в этом мы получаем большой урон в нашем служении. Поэтому наша зависимость, блаженны нищие духом. То есть мы должны каждый день выпрашивать у Бога милость, чтобы Бог нам и мудрость дал, и правильный подход к детям, и чтобы мы не искажали Слово Божие, а вот так истины преподавали правильно. И в этом только Божья милость может нам в этом помочь. Поэтому молитвенная подготовка. Я рассказывал тогда уже про одного брата, который имел большой успех в своем служении. И тогда кто-то заинтересовался, а как ты смог вот так группу свою провести, что они и послушные, и так возрастают в духовном, и рвение у них такое растет, и группа растет. Ну и он говорит, а вы можете со мной вместе пойти на детское служение. Но только, говорит, я уже иду задолго раньше, то есть за час или полтора раньше. Но когда они пошли туда, у него место было на чердаке. Он залез на чердак, и там он час проводил в молитве. То есть просил за каждого ребенка в отдельности, особенно за непослушных детей, чтобы Бог их смирял, чтобы Бог благословил его тему, благословил, дал нужные мысли. И вот он там целый час стоял на коленях, просил милости. А потом спускался вниз и встречал уже детей с радостью прямо возле двери, так приветствовал всех, так уже там с ними немножко так познакомиться или узнает, какие у них проблемы. И тогда благословенное общение. Друзья дорогие, если мы не будем уделять внимание молитвенной подготовке, тогда у нас урок пойдет очень нехорошо. Бог не сможет благословить. Чем больше мы будем стоять на коленях, чем больше мы будем в зависимости от Христа, тем больше Бог будет и давать свое благословение. А вот такая трамвайная подготовка, как раньше говорили, просто на ходу, дома некогда готовиться, надо быстро на ходу что-то вспомнить, что-то старое вспомнили. Знаете, брат Пушков говорил на съезде такую мысль, говорит, жить старым или прошлым, это значит пилить опилки. Понимаете, да? Ну, опилки опять пилить. Никто так не делает, да? Вот то, что мы раньше уже жили, вот, может, был какой-то благословенный урок, и мы вспоминаем, и потом вот так опять то же самое говорим им. Значит, вот молитвенная подготовка. Второе, это должна быть ясная цель урока. Что мы хотим на этом уроке преподать детям? То есть, что мы хотим достигнуть? Цель мы не говорим детям, цель остается у нас. Но мы хотим вот сегодня детям объяснить, допустим, о послушании. У нас тема такая будет «Послушание». И наша цель – объяснить детям так, чтобы они поняли, насколько благословен этот путь послушания и насколько опасно, если не послушны Богу. Сколько тяжестей, сколько страданий и слез, и сколько искушений на нашем пути, если мы не послушны Богу. Значит, наша цель – объяснить детям преимущества этого пути послушания. Значит, ясная цель должна быть. Я хотел здесь немножко остановиться на ваших домашних работах. Вообще вы очень постарались, очень хорошо. И много тем. Я не успел еще выписать все темы, но я думаю, здесь будет, наверное, 50 тем. Ну, примерно так я определил. Из одного отрывка разные темы. Вот смотрите, какое богатство кроется в Слове Божьем, да? 10 стихов, а там 50 тем. Можно провести сколько уроков? Это 50, это почти год, да? На одном отрывке. А таких отрывков в Библии очень много. Как, вы еще нуждаетесь в материале? Да у вас все есть, да? У вас есть, вот он конспект. Вот тут все есть в этой Библии. Когда меня попросили со съезда сразу поехать на Украину, тоже помочь там провести такой же семинар, а я ни одного конспекта не взял с собой. Я говорю Пете, Петя, а как я поеду? У меня же ничего с собой, как все по памяти. Он говорит, у тебя же Библия есть, и все, езжай. Библия есть, езжай, проводи семинар. Знаете, вот хорошо, когда мы видим этот источник, видим, вот сколько вложено в этой Библии. Поэтому ободритесь, друзья. Если у вас нет дополнительного материала, не огорчайтесь этим, у вас есть Библия. Только немножко позаниматься, и у вас столько тем будет. И здесь очень хорошие темы есть, очень много таких насущных тем. И хорошие цели, чтобы действительно вот так. Только вот именно тема урока должна быть ясной. Ну, так, чтобы дети поняли именно, ну, тему, да? Тему мы объявляем детям. Хорошо, когда мы запишем на доске или на листочке, или если у них свои тетрадки есть, можно предложить, чтобы они тему записали. Записали себе тему. Ну, допустим, такая тема. «Искание Господа». Хорошая тема, да? Она короткая и ясная. И значит, у нас цель, как просто можно найти Иисуса. Вот эта цель, чтобы объяснить детям, как просто можно найти Иисуса. Не надо здесь как-то, может, далеко ходить, или много денег платить, или много знать. Как один мне говорит, да тебе хорошо, ты хоть Библию знаешь, ты можешь приблизиться к Богу. А я что? Я же ничего не знаю. Это мне сколько лет надо, пока я что-то пойму из Библии? А подойти к Иисусу совсем просто. Сознать себя грешником, приблизиться к Богу, и Он приблизится. Понятно, да? Что нужна ясная, должна быть ясная цель и короткая, но содержательная тема. Ну, допустим, вот такая тема. «Человек на дереве». Это ясная тема? «Человек на дереве». Вообще, вы понимаете, если мы объявляем тему, значит, все направление урока будет направлено к тому, чтобы раскрыть эту тему, да? И если вот, допустим, такая тема будет, ну, «Человек на дереве», значит, весь урок будет к тому, как он туда залез, какой высоты это было дерево, или какое это было дерево. Ну, нужно объяснить детям, как человек сидит на дереве, да? Или что он там хочет, или что побудило его туда. Но оно не совсем ясно. Поэтому вот такие неясные цели или неясные темы лучше избежать. А вот темы должны быть именно направлены не к кому-то, а к нам. Вот здесь вы сделали некоторые ошибки такие, которые, ну, допустим, такая тема – обращение Захея. Значит, вся наша цель теперь объяснить детям, как покаялся Захей. Ну, а лучше, чтобы избежать вот каких-то имен, да? Ну, допустим, просто тема у нас – обращение. И вот на основании этого отрывка из истории Захея мы можем детям объяснить, что такое обращение, что такое покаяние, и последствия покаяния, или каким становится человек после покаяния. Уже на основании жизни Захея мы это все объясняем. Ну а тема должна быть ближе к нам. Допустим, покаяние. Не покаяние Захея, а просто покаяние. Или не Захей ищет Иисуса, а, допустим, вот как можно найти Христа, да? То есть, чтобы оно было ближе к нам. Не кого-то мы бы там разбирали, что это относится к Захею только, или к Петру, или к тому, или к другому. А чтобы оно именно о нас говорило. Может, вопросы есть попутно? Понятно так? Значит, еще одно замечание по домашним заданиям. Вы можете потом их взять. Я вообще ошибки немножко исправил или подметил, где надо задуматься. Вы можете потом посмотреть. Такая длинная тема, она тоже детям тяжело запоминается. Ну, если мы, допустим, длинную тему назовем на две строчки, тяжело детям это запомнить. А если она короткая, тогда детям легче или доступнее. Ну и она, тема должна быть ясной. Вообще в одной работе я подсчитал, они нашли 17 тем. Ну, на одной квартире. Из этого отрывка. А если все вместе взять, там очень много-много тем. Хорошо. Когда мы объясняем урок, все направление должно быть именно к тому, чтобы раскрыть эту тему. Эта тема должна быть проходить в центре нашего урока. Значит, направление и гимнов, которые соответствуют этой теме, и рассказы, и золотой стих, все оно должно соответствовать этой теме. Тогда детям легче и доступнее будет запомнить вот этот новый материал. Когда мы будем так распространенно говорить и о том, и о другом, если рассказ будет совсем на другую тему, тогда детям тяжело усвоить. А если мы все об одном будем, направление в одно, тогда детям легко запоминается. Ну что еще при подготовке к уроку? Может, кто еще поделится? Помолились, выбрали тему, потом подыскиваем уже к теме рассказы, да, гимны подбираем, золотые стихи, чтобы у нас все было готово. Ну а подробно о золотых стихах мы поговорим попозже. Значит, все хорошо вот так проверить, может еще раз помолиться. Желательно, если мы это заранее, уже у нас готовый урок. Тогда мы можем в течение недели всегда еще раз проверять, прочитывать или сравнивать вот наш конспект. Может что-то добавить, может что-то улучшить, будет ли это доступно детям или нет. То есть конкретно вот так проверять, а потом уже подойти к этому материалу. Теперь как проводить урок. Как проводить урок? Любой урок у нас начинается с молитвы, да? Мы без молитвы, наверное, ни разу не начинаем наш урок. Это я только помню, вот в детстве с нами никто не занимался. Было годы гонения, и ну, в нашей церкви было тогда трудновато, и страх был, и вообще на детей не очень обращали внимания. Ну, а желание же было такое к общению. Ну, я решил сам организовать детскую группу. Я сам был мальчиком таким. Ну, пригласил своих одноклассников к себе домой. Нас много собралось там. А у нас какой там страх, арестуют нас или нет, мы об этом и не думали. Это пусть думают старшие. А мы собрались, ну, а что делать? Мы без молитвы начинали, каждый рассказывал, что знал из Библии. Вместе пели, и так мы и расходились. И нам было хорошо. Но в то время мы начинали без молитвы и кончали без молитвы. Но, а потом увидели наше желание, что мы не перестаем собираться. Тогда и сестра появилась с нами, которая после занималась. Ну, а важно, чтобы мы каждый раз начинали урок с молитвой. Здесь можно самому помолиться, руководителю. Можно предложить кому-то из детей помолиться, которые уже покаялись, ну, допустим, уже в средней группе и в подростковой. Там можно мальчиков, которых, ну, видно возрождение. Можно им даже предложить приготовить небольшую проповедь, чтобы они научились уже проповедовать. Пусть это будет несколькими словами, но они уже будут этому учиться. Значит, в начале урока вот так, да, помолились или короткое слово, чтобы вот так Бог благословил. Потом поем. Вы вообще любите петь на детских собраниях ваших? Дети очень любят петь, да? Я встретил в своей практике только одну группу, где не поют. Вообще не поют. Сестра была такого мнения, говорит, петь они могут, там у них есть специальные пения или сыгровки, есть у них детский хор, а наша задача преподать им слово. И у них вообще было исключено пение на уроке. Оно нехорошо. Значит, пение, во-первых, оно объединяет детей. Пение, оно объединяет детей. Когда они поют все вместе, да, каждый поет от сердца, уж как там получается, уже на какой тональности или как, но они поют от сердца, так, дети, да, это оно их объединяет, там каждый может петь, и соло, и все остальные. Потом Мы и в Библии читаем, что Бог повелевает нам прославлять Его пением. Это было установлено еще в Старом Завете, и тогда Бог уже поручал левитам заниматься вот этим служением. Много раз сказано, когда Бог давал победы, воспевали Богу. Значит, можно объяснить детям, что пением мы прославляем Бога. Это наша хвала Богу. И когда Христос когда Он въезд в Иерусалим, да, в этом месте это было, да, когда восклицали дети, и там некоторые вознегодовали и говорят Иисусу: «Слышишь ли, что они говорят?» А Иисус упрекает их и говорит: «А разве вы не читали, что из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» То есть вот эта хвала, она благоприятна Богу, когда дети воспевают, дети поют. Мне раньше всегда нравилось, когда маленькие дети в собрании плачут. Это было для меня таким благословением, что они, ну, по-другому не могут, но вот так поют, так прославляют Бога. Ну, пусть поплачут. Правда, там они не всегда слушаются ведущего, который там предлагает: вот теперь будет пение или стихотворение. Как у них на сердце, так они это и поют. Правда, когда мои плакали, мне не так было. Пение – это также средство поучения. Есть очень хорошие слова в гимне. И если хорошо подобранный гимн к теме, оно помогает нам уже раскрывать главную мысль или главную тему нашу. Значит, это как подготовка почвы сердца детей, чтобы принять уже урок, или чтобы они уже были готовы принимать вот эти истины. Значит, пение – это средство поучения. Еще пение – это как труд для Бога. Когда дети понимают пение правильно, они будут участвовать и в собрании. Сколько благословений приносит детское пение, их участие, их служение, да, в этом служении. Они настолько много благословений приносят. Когда кто-то может в унынии, если дети запоют, оно дает ободрение. Сколько сил оно и нам дает, когда мы с ними занимаемся. Они от сердца так поют, и оно дает и нам такое же желание, чтобы вместе с ними прославить Бога. Еще немножко о показном пении. Вы вообще практикуете в ваших уроках, чтобы показывать показное пение? Ну, допустим, вот такой гимн. Один построил свой дом на песке, один построил свой дом на песке. Ну, таких много, да? Вот так: Библию читай каждый день, молись всегда, ну и так далее. Знаете, да? Как вы вообще практикуете такие гимны? Угу. До какого возраста? Вообще показным пением мы что хотим, или какая цель в этом? Чтобы, ну, они имеют столько энергии, дети, да, чтобы они немножко куда-то их подевали. То есть они нуждаются в движении. И если, допустим, они 5 минут способны только слушать, тогда уже нужно вот малышам, там с 3, ну, от силы 5-6, ну, до 7 лет. Старше уже не пойдет. Старше они уже способны уже внимательнее слушать, и оно будет уже унизительно. Тем более подросткам. Если мы подросткам предложим такой гимн, они будут вот так строить. Один построил. И так будут уже строить один на другом, да? Это в подростковом возрасте. Поэтому оно у нас, цель только именно, чтобы возбудить в детях, ну, как-то немножко энергию куда-то сбыть, чтобы внимание лучше было, чтобы они вот так внимательнее слушали. И вообще сильно увлекаться таким мы очень тоже не советуем. Это просто мы видим по обстоятельствам, да? Если мы видим, что дети уже отвлекаются, уже нужна им какая-то разрядка, вот тогда можно им предложить. Но только в младшей группе. дальше уже нельзя. И тем более на общих собраниях тоже нельзя, чтобы они так пели, показывая руками. Вот этот гимн еще есть, кто создал мерцающие звезды, да? Тоже иногда показывает мерцающие звезды, там горы и да, меня и тебя и так далее. Я был в одном таком собрании, где двое из девочек, они пели эту песенку. Потом, который рядом со мной сидел, говорит, а что они там танцуют? То есть ему показалось, что это уже что-то харизматическое, тут движение на общем собрании. Значит, вы поняли, да? Это только с той целью, чтобы немножко внимание детей больше привлечь, чтобы они немножко так разгрузились. После пения у нас идет повторение. Повторение. Вообще, как вы думаете, цель повторения? Что мы хотим этим достигнуть? Вспомнить тот материал, который мы прошли, да? Мы еще новую тему не раскрыли, а вот прошлое, чтобы оно закрепилось в них, чтобы оно как-то они более вспомнили. И может у нас есть иногда серия тем, то есть на одну тему у нас много уроков. И чтобы они не потеряли вот эту взаимосвязь, хорошо, если мы коротко вот так повторим. Значит, вот в этом мы тоже стараемся, ну, как-то задавать вопросы, да? Повторение обычно проходит через вопросы. Здесь тоже хотелось немного остановиться. Вопросы должны быть ясными. То есть, что именно, что мы хотим от детей? Такие ясные вопросы. И они не должны быть с длинным ответом. Ну, допустим, такой вопрос. Что случилось в жизни Иосифа? Как бы дети ответили? Всю жизнь бы рассказали, на это надо было нам несколько уроков, да? Но такой вопрос не пойдет. Это, ну, настолько пространный, ну, что-то, ну, а не ясный вопрос, допустим, такой. Что делал Давид на поле, когда пас овец? Что он там делал? Ну, вы же Библию читали. На дудочке играл. А где это написано? То есть неясный вопрос, да? Вот такие вопросы нам не надо задавать детям. Чтобы был вопрос конкретный. Чтобы конкретный был. И желательно не такой, чтобы оно отвечало на «да» или «нет». Ну, допустим, такой вопрос. Иисус совершал чудеса? Да, конечно, все могут ответить «да», да? А такие вопросы, которые, ну, помогут нам узнать, усвоили они или нет, или чтобы возбудить в них интерес. Ну, допустим, такой вопрос. А сколько раз Христос воскрешал мертвых? А сколько раз Христос воскрешал мертвых? И они уже задумываются, ага, начинают уже листать, начинают искать. Вот этот случай был тот, вспомнили, да? Возбуждает в них интерес. Этими вопросами мы хотим узнать, насколько дети усвоили урок, насколько мы смогли это преподать. То есть работу учителя мы сразу проверяем. Может, мы что-то не так объяснили, может, нас неправильно поняли. И знаете, вот тогда действительно очень, очень тяжело, когда мы имели в виду одно, а нас поняли по-другому. И это все мы в повторении. Можно в повторение включать и такое, вспомнить вместе с детьми общее собрание. Какие были проповеди, темы проповеди или хотя бы основные мысли из проповеди. Но чтобы тоже возбудить в них интерес, уже внимательно слушать на общих собраниях. Как бы вот закрепить то, что они получили уже вот на общих собраниях. И в повторение... Также проверка домашнего задания. Когда мы даем им домашнее задание, мы вначале уже стараемся повторять это, да? Проверять их не домашние задания. Вообще вы любите давать им домашние работы? Или у вас не принято? А в самой младшей группе, как вы там делаете? Золотые стихи, которые, ну, они сами читать еще не умеют. Если не делают. Знаете, самой младшей группе лучше выучить золотой стих вместе прямо на уроке. Потому что не у всех детей верующие родители, не все могут им подсказать. В верующих семьях там немножко проще. Вместе с родителями они могут выучить, да? Хорошо, если мы дадим им золотой стих уже как-то оформленный, или на листочке, или еще какой-то цветочек нарисуем, или что-нибудь. Вот эта младшая группа, они очень этим дорожат, да? Когда золотой стих или домашнее задание у них уже так. И подходят к родителям, и тогда им легче. Вообще, когда домашнее задание в тягость, тогда лучше что-то изменить. Есть такие дети, которые из-за того, что они не выполнили домашнего задания, вообще не ходят на детское собрание. Но им стыдно, один раз не сделали, второй раз. Ну, раз мы все равно такие, и вообще не приходят. То есть здесь тоже нужна мудрость от Бога, чтобы нам правильно, ну, задавать по силе. Если очень тяжелое домашнее задание, с которым они не справляются, они стонут от этого, им тогда тяжело. И лучше им как-то помочь в этом. Но правда, здесь есть исключения. Есть некоторые, которые и способны, а все равно просто лентяи. Не хотят ни учить. А все же хорошо, если мы как-то стараемся достигнуть цели своей. Может, еще раз зададим этот же стих, или вместе здесь повторим несколько раз, но чтобы он тоже все равно усвоил. У вас вопросы будут по повторению? Сколько времени должно занимать повторение, да? Вообще оно главная часть, или может даже и запишем сразу тогда, сколько примерно процентов уходит на все, да? Первое, молитва. Здесь включается молитва и перед уроком, и заключительная молитва. 15% всего нашего урока. Молитва. Ну это ориентировочно так. Пение. Значит, молитва 15%, пение 25%. Новая тема 35%. Золотой стих 10%. Здесь повторение, пока все расскажут. Ну и на остальное 15%. Значит, повторение сюда входит уже остальное. Значит, 15% здесь можно и повторение сюда входит, и другие занятия, игры, какие мы имеем, или еще бывает рисование, или лепка из пластилина, или, ну, все остальное должно бы занимать только 15%. Знаете, вот здесь в распределении вот этого тоже важно, чтобы мы это учли. Ну, не так строго. Ну, допустим, все, 15% помолились, все, теперь хватит, время вышло. Так нельзя, да? Или новую тему раскрывать. Но примерно придерживаться к этому. Потому что я встречал уже такие группы, где они очень любят игры. И сестра говорит, я уже не знаю, что с ними делать. Они не хотят слушать новый материал, ничего. Они сами дома готовят игры, приносят и полтора часа играют. И не остановишь их. И если еще гимн между спеть, это для них уже мучение. Мы хотим играть. Вот это их интересует. И в такой азарт приходят именно по библейским таким играм. Значит, в этом нужно все же немножко так учитывать. О золотом стихе немножко еще хотел сказать, чтобы... Задать золотой стих, я уже говорил, он должен соответствовать теме урока, он должен быть не длинным и должен быть понятным. То есть нам нужно его сперва им разъяснить, чтобы дети его хорошо понимали. Если нам самим трудно понять этот стих, тогда лучше выбрать другой. Но чтобы было как-то вот понятнее детям, и тогда они уже легче, они выучат урок или этот стих. Еще в повторение входит немножко короткий опрос их знаний, что они уже знают о новом материале. Иногда, особенно из верующих семей, дети, они могут сказать, только начнут новый урок, а это мы уже знаем. И все, у них уже, им уже не интересно. А это мы уже знаем, да, хотя, может, они много и не знают, но только начинаем, они уже. Хорошо, если мы немножко опрос делаем, а вот сколько они уже знают об этом, а потом их направить, их интерес к этому. У меня дети тоже дома как-то, я говорю, я вам сегодня расскажу про Иосифа. А, папа, эту историю мы уже сами читали, мы уже все знаем. Ну хорошо, раз вы знаете, тогда я вам еще раз ее расскажу. И начал рассказывать так, именно уделять больше внимания на то, что я хорошо знал, что это они уже забыли. Я только начал рассказывать, они аж рты открыли. Ну я говорю, ну ладно, дальше я не буду рассказывать, вы уже все знаете. Нет, нет, папа, мы ничего не знаем. То есть, ну если просто сказать жизнь Иосифа, в общем, они представляют себе, да? А если конкретно, им очень интересно. Поэтому и у нас не должно быть уныния, когда, может, и весь класс скажет, а мы уже все знаем. Они давно не все знают. Пусть оно будет для них действительно вот так новым. Урок прошел уже 5 минут назад. Мы встанем, помолимся. Мнение или мысли. Может, кто-то желал бы поделиться, вот как проходит или повторение, или золотой стих, или подготовка. Есть, может, мысли? На моих уроках можно быть свободными. Так что это не так, как проповедь. Сказали тему. А чтобы, ну, вместе, да? Что непонятно? Любые вопросы вы можете задавать. На все мы ответим. Или скажем, не знаем. Или скажем, это вам нельзя знать. Или как-нибудь, но ответим. Ринальда может поделиться. Только так, чтобы...
Но просто ну, из практики несколько мыслей я хотела бы передать. Ну, я раньше учительница работала тоже, и тоже библейские уроки проводили почти каждый день. Но тогда приходится очень часто готовиться, и ну, опыт так немножко есть. Если, ну, там в школе мы всегда Библия просто подряд. Ну, как проводили уроки и начинали там в бытие, но несколько отрывки все равно не рассказывались. Но был у нас план такой. Я всегда ну, вначале молилась, потом читала отрывок, потом размышляла. Потом опять читаю и найду несколько стихов. Ну, можно так сказать, маленький листок я возьму, который лежит просто в Библии. Там у меня на листке, ну... Какой отрывок из Библии? Здесь номера. Какие стихи? Первый стих, второй, третий, пятый, шестой, восьмой, десятый. Примерно. И там есть у меня синие слова и красные слова. Синие слова, это значит просто история. Ну, примерно, как Лот. Как там спор был между этими пастухами и дальше. Ну, можно просто здесь место писания, потом спор. Больше нет. Я вижу это слово, и я знаю, что надо рассказывать. Потом другой номер, и потом что-то, какое-то слово. И бывают иногда красные слова. Если ну, у меня вначале всегда так было, я начну рассказывать рассказ. И рассказываю этот рассказ до конца. Все. У них есть интерес. Им это интересно слушать, все. И в конце я им спрошу, дети, как мы поступаем? И все. У них уже интерес нету. Надо такие вопросы, как мы поступаем, примерно, задать во время урока. Ну, примерно, рассказывает, что Лот выбирал себе хорошее место, и Авраам потом сказал, ну, тогда я там буду жить. Дети, как мы поступаем? Пусть отвечают так немножко, и потом дальше рассказываешь. И тогда внимание будет. И чтобы не забыть эти моменты, чтобы спросить такой вопрос, я эти вопросы запишу красным. Что я читаю, и потом, ой, красный вопрос. Не надо забыть это спросить или тот спросить. Еще хотела сказать о пении. Иногда бывает, что пели песню, потом спрошу, дети, почему мы пели это? Они опять читают и найдут там несколько слов, которые как раз подходят к теме. Бывает, что начинаю рассказ без имен. Примерно были 4 друзья. Они пошли к другу, положили, ну как, и каждый день они туда ходят. Они очень любят друга. Друг, ну, не может работать. Он тоже не хочет сидеть дома. Никто еще не знает, о чем речь идет. Дальше рассказывают, через время они понимают, что это был тот, который не мог ходить, и что через кризис там повезли к ему к Иисусу. Значит, без имен начинать рассказ, чтобы никто не знал, о чем там речь идет, чтобы никто не сказал, а, это я уже давным-давно знаю. Понимаешь? Еще, если выучим стих, но для старших я имею в виду, бывает длинный стих, просто полный стих. Я это напишу на бумажке. Вот так примерно, несколько слов, и следующая бумажка тоже несколько слов. Я это раздам детям. Каждый читает свои слова. Но дети, кто думает, что у него сами первые слова? Ну, они видят там буквы большие, значит, это первые слова. Положит на пол, потом второй положит свои слова, потом третий. И там целый стих лежит на полу. Потом читаем вслух, кто-то читает, все читаем. Убираем несколько листки и еще читаем. Кто еще может читать? И так мы выучим этот стих. Потом напишем в тетрадах, и дома надо выучить совсем. Но я часто не проверяю эти сиолетие стихи, потому что у меня бывает, что 3 уроки провожу, и потом 2 месяца в пути, и потом опять приезжаю, уже никак не спрашиваешь, какие стихи они выучили. И тоже как брат Вениамин утром иногда делает, что он скажет братьям, что они должны читать. Так я иногда тоже делю. Например, недавно я про Лота рассказывала. И там есть такой стих «Вспомните жена Лота». Еще другие стихи о Лоте есть, про Лота. Я возьму маленькие карточки, напишу там место писания, Евреям 13:2 или что-то. И до урока я раздам детям, ну, те, которые уже хорошо могут читать. И скажу, сейчас ты открой, читай несколько раз, и потом во время урока я скажу, ну, Оксана, читай стих. Она встает, она читает стих, и я дальше рассказываю, чтоб мне не приходится листовать, и что они сами тоже что-то могли делать, это им интересно. Но только те, которые уже хорошо читают. Вот такие у меня дополнения.
Кто еще желает поделиться, а? Но вы основные мысли поняли, да? Особенно, когда дети уже много знают, и хорошо может именно начать вот так. Ну, допустим, историю про блудного сына. Вот у одного отца было 2 мальчика, или 2 сына, и пошли, потом они сразу поняли, ага, это уже про то. То есть, внимание привлекли, а потом идем дальше. Все понятно? Можно дальше идти? Значит, мы уже подошли к новой теме. Некоторые после повторения еще поют, но это уже на ваше усмотрение. Но после повторения идет новая тема. Вообще, знаете, когда мы говорим от сердца к сердцу, то есть то, что мы сами понимаем, то, что мы сами пережили, что нам дорого стало – вот то оно действительно воспринимается детям. А если мы просто говорим ихнему уму, чтобы они много знали из Библии, много, ну, выучили, если просто они, ну, знания их не увеличить, а не даем что-то ихнему сердцу, то это отрицательно. Мне рассказывал один, который в годы гонений, один из атеистов, подошел к нему и говорит: «Ну, расскажи мне, почему вы такие упрямые? Вас гонят, вас штрафуют, а вы все равно собираетесь. Вас садят в тюрьмы, а вы все равно собираетесь. Ну что вы от этого имеете, или почему вы так поступаете?» Ему казалось, что это очень неразумно. Столько штрафов платить, да еще столько лет сидеть, просто из-за того, что верить. Ну веришь, ну верь дома. Ну и брат думал, ну как же ему ответить, чтобы было понятно. И он решил ему рассказать свое покаяние. Он рассказывал так, со слезами, как Христос его нашел. Сколько мучений у него было, когда жил во грехах. И он просто плакал и рассказывал, как велика Божья любовь к нему, как Христос его возлюбил и все простил, и сколько теперь имеет блаженство в Иисусе Христе. Он говорит, я так, ну, не мог равнодушно рассказывать, рассказываю и плачу. Говорит, смотрю на того атеиста, он тоже плачет. И когда он закончил свой рассказ, тот говорит, теперь мне все понятно, теперь у меня вопросов больше нет. То есть он понял, это было сердечное его переживание, да? Это была сердечная любовь к Богу. И он готов, пусть даже на смерть, но пойти за Господом. Это было от сердца. Дорогие, хочется, чтобы у нас уроки были такими сердечными. От сердца к сердцу. Чтобы мы могли вот так рассказать, что это мы сами получили, это мы сами имели во Христе. Вот это нам Господь дал. Такие услышанные молитвы им рассказать. Знаете, вот такое сердечное общение с ними, оно дает великое благословение. Мы уже немножко говорили об этом, что нужно иметь глазной контакт с детьми. То есть смотреть им прямо в глаза, чтобы их видеть всех. Тогда мы замечаем, способны они еще слушать или нет. Может, уже надо заканчивать, или ну как-то вот так, чтобы было видно. Очень тяжело, когда мы никого не видим. Вот, допустим, если бы я вот только смотрел бы в Библию и рассказывал бы вам, мне бы было очень тяжело, да? Я не вижу тогда, слушаете вы меня или нет, если только буду вот так смотреть вниз и рассказывать. А когда мы прямо смотрим в глаза, и тогда мы имеем с ними контакт, да? Имеем с ними вот такое живое общение. И даже в плане дисциплины она тоже много помогает. Только посмотрел, они уже сразу поняли. Здесь баловаться нельзя, да? Потом наш голос. Я вообще заметил здесь, несколько раз замечания давали громче. Громче молиться, громче говорить. Или у вас голоса нет, или вы просто стесняетесь, а? Вы дома тоже так проводите уроки? Привычка? Это очень плохая привычка, когда так тихо. Вот представьте себе, если я буду здесь полголоса говорить, еще без микрофона. Поменять. Значит, голос должен быть у нас громким. В тех моментах, когда мы особенно радостную весть рассказываем, ну как можно медленно или так тихо говорить о таких радостных моментах, когда Христос приглашает Захея, пойдем, сойди скорее с дерева, да? Можно просто сказать, Захей, сойди с дерева. А можно сказать, Захей, сойди скорее, мне надо быть у тебя в доме. Есть разница, да? То есть немножко с интонацией такой, чтобы голос у нас был понятным, чтобы дети нас понимали. А если будем так непонятно говорить детям, это их будет раздражать, и они очень даже плохо будут себя вести. Я уже рассказывал, да, ехал с одним братом почти 100 километров, он всю дорогу мне что-то объяснял, а я ничего его не понял. Я уже старался так слушать его и так, но мы полтора часа с ним ехали, он всю дорогу мне рассказывал. И я не мог понять, что он от меня хочет. И когда мы уже к его дому подъехали, последнее предложение, он высказал то, что он от меня хотел. Там я только понял, что он от меня хотел. Поэтому можно говорить много, а так непонятно. У детей бывает ограничен запас слов, или многие слова им непонятны. Хорошо, когда мы такие непонятные слова им объясняем, да, чтобы они поняли. Ну, допустим, история Иосифа, там пришел караван. А многие дети, допустим, деревенские, не знают, что такое караван. А один ребенок спрашивает: тетя Аня, а так звали ослика, да? Ну, просто ему это непонятно было. Поэтому хорошо, когда мы вот обращаем внимание на непонятные слова и объясняем. Вообще библейский язык, он отличается от обыкновенного языка, да? И хорошо, когда мы вот на такие моменты более обращаем внимание. Хороший рассказчик тот, который из уха делает глаз. То есть они слышат, а представляют, как будто эта картина теперь перед ними. Вот здесь послание к Галатам в 3 главе сказано, 1 стих. «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?» 3 глава, 1 стих, послание к Галатам. Вот настолько здесь он говорит, как бы пред глазами у вас он был распят. Ну, так он ясно им объяснял, так уже все обрисовал, что они уже как бы видели его перед собою. Все это распятие Христа, как бы у вас он был распят. То есть настолько апостол Павел мог объяснить им вот эту картину, что они представляли его так себе. Поэтому важно, чтобы мы вот в этом тоже уделяли внимание. И потом наше движение рук или вообще наше движение. Здесь есть крайности. Можно просто стоять, как стена перед ними, не шевелясь, ни туда, ни головой повернуться, никуда, да? А можно и какими-то движениями объяснять. Но мы обычно руками показываем, да? Но если радостные, мы так и хотим вот аж показать руками. Вот как это была победа, или как вот так Христос нас возлюбил. Я видел одного проповедника, раньше не было кафедры, и он начал проповедь на одном месте, а закончил ее 2 метра в сторону. С таким движением он аж ходил вот туда-сюда, и потом оказался совсем на другом месте. Такое тоже недозволительно. Еще рассказывали, это тоже на Западе было, там вообще очень развито иметь дело с собаками. И вот молитвенный дом открытый, и вдруг заходит большой пес такой, и прямо на проповедника. А он так испугался, ну, большая же собака. Он как закричал: «Иисус любит вас!» Вот так показал аж руками. Собака развернулась и убежала. Ну, движение такое. Конечно, так мы не должны, да, тем более любовь Божию кулаками показывать, оно никак не идет, да. Поэтому хорошо, когда мы, ну, как-то имеем какие-то рамки, чтобы она не выходила из рамок приличия и вообще нашего духовного понимания. Какие у вас еще будут вопросы? Значит, теперь самая главная тема. Каждая наша тема начинается, новая тема начинается с коротким вступлением. Когда мы немножко вводим детей именно в курс событий, чтобы вот дети могли немножко так войти в курс дела. Или, ну, коротко так, можем рассказать им, как, на каком месте это происходило, в каком городе, где этот город примерно находился, или коротко такое вступление. Ну, допустим, вот такую тему. Препятствие увидеть Иисуса. Вот это тема наша. Цель будет помочь детям преодолеть препятствия, которые ставят лукавые к тому, чтобы подойти или увидеть Иисуса. Ну, вступление, допустим, можно такое сделать. Вы встречали на вашем пути препятствия? Ну, допустим, там камни, может, лежали на вашем пути. Может, это был какой-то забор или еще что-то. Вот я был в одной семье, и там одна девочка должна была ухаживать со своим маленьким братишком. Он только начинал ходить. А ей так хотелось отдохнуть. Там диван такой прекрасный был. Ну а как, если она заснет, мальчик может перейти в другую комнату, в кухню, а там печка, там и дверь, может простыть и так далее. Ну она решила положить стул поперек вот так, перегородить. И все, и мальчик оказался в клетке, вот в этой комнате, и она спокойно спала. То есть препятствие, он не мог пойти дальше. В нашей жизни мы встречаем разные препятствия, но в жизни, вот в нашем следовании за Иисусом, дьявол ставит еще намного больше препятствий. Вот об этом мы сегодня и хотим с вами побеседовать. Вы поняли, да? Примерно вот такое вступление. И у детей теперь уже настрой такой, именно вот на эту тему, теперь уже слушать о препятствиях. Потом вступление, оно не должно занимать большую часть нашего урока, а совсем коротко. Совсем вот короткое такое вступление, а сам урок, он должен быть уже определенный. Ну и выбираем тогда текст, который мы задали вам на дом. Вот этот истории про Закхея. Ну и вот на основании вот этого отрывка мы уже строим наш урок, да? И объясняем, сколько препятствий было у Закхея. Давайте с вами перечислим, какие у него были препятствия. Рост. Еще? Ничего не слышим. Много народу было. Положение, он начальником был, да? Богатый человек. Что обо мне скажут люди? И таких препятствий очень много. А желание у него осталось. Желание у него было. Но я не хотел сегодня такой наглядный урок провести, но чтобы вы основное поняли, да? Чтобы действительно вот этот урок теперь вот так построить, уже можно больше и спрашивать детей, чтобы вместе с ними вот так разобраться. И тоже сразу, как и Ренальда говорила, делать применение к себе. Если отсутствует применение, если мы только им рассказ расскажем, у них может увеличиться знание, но себе они ничего не возьмут. Это может мы хороший стол им накроем, а не разрешим им покушать. Они посмотрят там на конфеты, на торты, на другие, все посмотрят и уйдут опечаленными. То есть, если не будет применения. Поэтому важно, чтобы вот так построить урок, чтобы мы постоянно могли вот достигать своей цели, какую мы поставили вот на данном уроке. Хорошо, когда мы вот основную вываем, здесь можно и уклониться, не только держаться этого отрывка из Библии. Допустим, можно взять и отрывки из других мест Писаний, из Старого Завета можно, где тоже было желание увидеть, да, увидеть Бога, познать, кто же действительно живой Бог. И потом с Нового Завета можно еще там привести сравнения такие. То есть, чтобы вот те места Писания уже подтверждали нашу главную тему, раскрывали ее еще яснее. Вот так главная тема. Потом особое внимание на применение. То есть, сделать вывод, что мы возьмем для себя. Что мы сегодня, чему мы научились, что мы возьмем из этой истории для себя. Может, мы себя увидим, может, что-то недостает у нас, да? Может, какие-то препятствия мы еще не преодолели. А таких препятствий дьявол ставит очень-очень много. Это и искушение во время собраний, чтобы отвлечься, чтобы посмотреть в сторону. Это и во время хождения на собрание, по пути, где-то возле киоска прошли или мимо рынка. И там уже дьявол ставит препятствия, чтобы только заполнить наше сердце другими мыслями, чтобы не осталось там места для живого Слова Божьего. Ну и так можно много объяснить детям, да, практическую сторону. Вот на это нужно особое внимание уделить, чтобы наш урок был построен практически. чтобы детям, ну, было это понятно. После этого можно рассказать им хорошо или удачный такой рассказ, или случай из нашей жизни, или из жизни наших знакомых, братьев или сестер. Такой рассказ они, ну, быстрее запоминают, и тогда им легче вспомнить и ту тему, которую мы проходили. Оно как-то оживляет интерес у детей. И когда мы раскрываем урок, мы не должны сразу прийти к самому высокому пункту, или чтобы интерес постоянно возрастал у них. Или чтобы мы раскрывали потихоньку. Не самую главную мысль мы сразу выразим им, да? А потихоньку так раскрываем, дошли до самой высоты, раскрыли эту тему, объяснили детям. Потом короткое обобщение, вывод сделали, и на этом главная часть урока наша закончена. То есть потом, если мы уже раскрыли тему, не надо еще длинное такое заключение делать. Оно может и потом утеряться то, что они получили до этого. Хорошо, когда мы во время урока, когда мы рассказываем библейские истории или читаем из Библии, чтобы у нас Библия была открыта, чтобы мы ее держали так при себе, чтобы дети видели, что мы это не просто сказки им рассказываем, а рассказываем из Библии. А когда мы рассказываем случаи жизненные или рассказ, тогда лучше закрыть Библию, чтобы они поняли, что этого уже в Библии нет. Знаете, вот перед этим семинаром мы были в Благовещенке, проводили там семинар. Ну и во время общего собрания я проводил с детьми один урок. Ну и тоже им рассказывал и из Библии, потом так несколько примеров еще. И один мальчик пришел домой и говорит: «Папа, а какая книга была у дяди Володи?» Папа говорит: «Библия». Он говорит: «Да, интересная книга, даже про мотоцикл там написано». То есть он вот настолько понял, что тот рассказ тоже относится к Библии. Даже про мотоцикл там написано. Настолько интересная книга. Но чтобы дети не путали, что мы рассказываем из Библии, а что мы так, из жизни, да? Вы поняли основную мысль? Вот чтобы в этом мы тоже как-то практиковались вот так. Потом, когда мы совершили или раскрыли им главную тему, хорошо, если мы короткое повторение опять делаем, чтобы вот это еще раз закрепить или узнать, насколько они поняли. Поняли они это или нет? Может, что-то еще нужно объяснить? То есть, чтобы более понятно было для них вот именно этот новый материал. Какие у вас будут вопросы? Понятно так по проведению урока? Если вопросы возникнут, вы можете и во время перерывов подойти. Потом бывают разные мероприятия еще. Кто-то гимны поет, кто-то готовит детскую группу к общему собранию. Может, короткая репетиция или какие-то гимны выучить с ними. Некоторые предлагают им нарисовать. Но мы об этом уже говорили, да? Какие рисунки можно им предложить или что можно им дать, чтобы разукрашивали. Или какие-нибудь подделки, что-то делать. Важно, чтобы это не просто было что-то, лишь бы что-то сделать, а чтобы оно имело определенную цель. Ну, допустим, какой-нибудь подарочек сделаем. Пусть мамам, допустим, сделаем подарочек. Или у кого-то день рождения тоже сделаем какой-то подарочек. Или знаем, есть у нас, может, в церкви больные. Посетим их вместе с детками, споем, расскажем и какую-нибудь память оставим им. То есть вот так можно завлечь, да, чтобы оно было полезное, чтобы какую-то цель имели. Вы практикуете игры на ваших занятиях? Ну, я не имею в виду там футбол или волейбол, а так разные другие. Допустим, как библейское лото, составление разных вопросов, да? Давайте запишите домашнее задание. На листочке написать игры, которыми вы пользуетесь, и раскрыть их, ну, написать объяснение игр. чтобы, допустим, мне было понятно, какая это игра и как играть с детьми. Это будет домашнее задание вам до завтра. Если не пользуетесь, то придумайте какую-нибудь игру и напишите. Вообще, насчет игр мне хотелось еще сказать, есть в этом и положительного. Оно, если эти игры служат для закрепления пройденного материала, если они не увлекают нас в сторону, тогда оно хорошо, тогда положительно. Особенно с младшей группой или средней. Они любят вот такое, да, чтобы они как-то живо вот так могли сами поучаствовать. И оно закрепляется. Я был в одном месте, а там сестра просто купила вот такие, как они называются, пурцлы, да? Составлятели, пурцлы. Составлять картинки. Ну, там разные такие, и составляю, да? И я посмотрел, у нее там в углу стояла целая стопка вот этих пачек таких накупила. А я спрашиваю, а что вы с этими делаете? А дети составляют. Младшая группа. А какая цель вообще в этой игре? А никакая. Просто им нравится составлять. Я думаю, интересно. Они выходят из общего собрания. Там у них ну, нет возможности отдельно так собираться или в другое время. И они после второй проповеди все выходят, дети, в эту комнату, в детскую там, и составляют вот эти картинки. Им это нравится. Дети хорошо сидят, дисциплина отличная, а она ходит так между ними, может и выйти послушать там, что проповедь какая там идет, а дети заняты. Просто без цели. Еще делают игры такие, но я вам не советую их делать. Или лучше не рассказывать, а? Запомните же. Может кто-то так делает, чтобы предупредить. Ну, допустим, в комнату заходят или сидят в комнате и обсматривают всю обстановку, потом один выходит и какой-нибудь предмет из этой комнаты прячут. Ну и вот ребенок заходит и должен отгадать, какой же предмет они спрятали. Ну, просто без цели, да? Нету никаких здесь приближений к Богу. Ну, просто им интересно и все. И они уже только зашли, уже смотрят, уже всю обстановку они выучили. Такие игры тоже мы не советуем. Так что напишите на листочках, а завтра мы сделаем анализ. Поставим вам оценки, какие можно играть, а какие нет. Одни пятерки будут. Хорошо, ну про игры мы тогда завтра еще немножко остановимся. А теперь и в ваших листах знакомств были много таких вопросов о молитве детей. Давайте на этом немножко подробнее остановимся. Есть в этом много проблем, и мы это тоже видим и замечаем, что дисциплина бывает плохая во время молитвы. И вообще, как нужно научить детей правильно молиться? Значит, заголовок такой «Молитва детей». Учитель является примером молитвенной жизни. Очень много зависит от нас. Если мы ведем молитвенную жизнь, даже дети пусть об этом и не знают, но если у нас есть живое общение с Богом, это будет являться личным примером. То есть дети это тоже усвоят. Я расскажу вам один момент из моей жизни, печальный случай. Я тогда занимался с подростками, как раз в то время, когда я строил дом себе. Ну, тяжело было и строительство, и на работе, и служение. Я до этого каждый день ходил в лес. У меня там было место, куда я обычно ходил. Там я проводил утренние часы молитвы, общения с Богом. Вставал обычно очень рано, уходил туда, и там имел чудные общения с Богом. Ну и когда я строился, я вот эту молитвенную жизнь упустил. Я молился, но не так часто. И даже бывало, что и не ходил уже туда, чтобы лишнее время не тратить. Просто дома так побуду в молитве. А такой близкой связи с Богом или в общении через молитву не было. И знаете, у меня начались проблемы с подростками. Они переставали молиться. Или так, ну, вижу, что они мучатся просто в молитве. И потом прошло время, они их перевели в молодежь. И вот столько проблем с ними было. Столько они и работали с ними, чтобы поднять у них дух молитвы. А вот эта вся группа, ну, не молились и все. Вот знаете, так тяжело. И когда я это увидел, увидел свою вину в этом, что я был виноват, что я упустил молитвенную жизнь. И знаете, я однажды так пришел к тому месту, вижу, моя тропинка, она травой заросла, а там место, под которым я обычно молился, там все листья объедены червями. Я стоял и заплакал. Мне так больно было, что моя молитвенная тропа заросла. И много плакал, каялся, возобновил. И потом, когда я увидел свою вину и раскаялся пред Богом, тогда были и изменения среди подростков. Но они тогда уже были в молодежи, и они тоже начали тоже молиться, и как-то пошло легче. Поэтому очень много зависит именно от нашей молитвенной жизни. Если мы не молимся, или если мы мало молимся, если, может, наша молитвенная тропа уже заросла, то пора каяться нам, потому что она невидима, но отражается на детей. Может, вы помните, брат Витя рассказывал тоже на одном семинаре, как одна мама перед тем, как кормить ребенка, она всегда молилась. Вениамин Александрович недавно тоже говорил об этом, да? Всегда молилась: «Господи, благослови эту пищу». И вот так перед кормлением постоянно просила благословения. И когда эта девочка выросла, она ничего не делала без молитвы. То есть она передается. Поэтому такая большая ответственность, друзья. Если мы упускаем молитвенное общение с Иисусом, тогда оно отражается и на детях. Это и в семьях наших. Если мы дома больше молимся, и дети наши будут молиться. А если мы это не делаем, или на общих собраниях, если там не слышат дети нашу молитву, знаете, они тоже не будут молиться. Поэтому самое первое, что учитель является примером молитвенной жизни, и дети будут подражать. Если мы действительно будем вот так молиться, и дети будут молиться. На этом время у нас вышло. Наверное, продолжим тогда на завтра уже, если Бог продлит жизнь нашу. Мне хотелось теперь еще призвать к молитве, к общей. Может, кто-то видит свою вину перед Богом и перед детьми. Может, упущена молитвенная жизнь. Или, может, при подготовке к уроку мы подходили равнодушно или легкомысленно так. Может, не всегда были подготовлены к уроку, и по этой вине, может, дети получили не получили нужного. Есть возможность сегодня все это исправить, попросить у Бога милости, чтобы Бог простил, очистил и помог нам самим занять правильное положение перед Богом, а потом передавать это детям, чтобы оно от сердца шло к сердцу. Будем молиться.